Тему я назвал «Духовное обнищание молодого христианства», ну или молодого поколения. Я думаю, в какой-то мере это будет продолжение темы Ивана Яковлевича «Переживание состояния духовного народа Божьего в это последнее время» или «Духовного обнищания молодого поколения». Я имею в виду тех, которые пришли к Господу уже во время свободы, когда нет гонения. То есть было время гонения, или как Николай Петрович Пеня говорит, «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой». Сейчас уже гонений нету 20 лет где-то. Молодежь сегодня, на те, которые родились во время свободы, и духовное рождение, они как бы воспитываются в это время, когда строятся большие молитвенные дома, большие церкви, большие хора, оркестры, курсы, и библейские, и музыкально-хоровые разные курсы. Поэтому молодое христианство или поколение, оно научено или воспитано и очень много имеет как бы духовного питания. И при всем этом, нужно сказать, мы видим как бы духовное обнищание молодого христианства. Да, сегодня молодежь все знает и многое знают. Я даже так иногда удивляюсь, что стоит где-нибудь, даже в Средней Азии, в какой-нибудь церкви объявились молодые. После собрания уже вся Средняя Азия или вся молодежь знает, кто с кем объявился, как познакомились даже, ну и многое другое. Все знает молодежь. И везде бывают, я хотя уже немало ездил, но я еще никогда не был ни в Славгороде, ни в Павлодаре. Мои дети уже и там были на скрипичных. Они знают всех. И все знают, и при всем этом изобилии или все достатке, Слово Божие говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. Поэтому как бы, вот имея все изобилие и достаток, может быть духовное обнищание. Я прочитаю этот текст, книга Судей, 6 глава. Сначала, «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадиантян на 7 лет». Тяжела была рука манитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от манитян ущелья в горах и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут манитяне и амалькитяне, жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израиля ни овцы, ни вола, ни осла». Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадиантян, и возопили сыны Израилевы Господу. В Ветхом Завете мы знаем, что Господь благословил народ свой израильский и говорил: «Благословение, будьте среди всех народностей, будьте головою, а не хвостом, благословен ты или блажен на поле твоем». И во всем Господь обещал благословение народу израильскому в материальном достатке, если они будут послушны или подчиняться Слову Господне, хранить заповеди Господне, то Господь обещал или давал обетование больших благословений. И мы это видим, материальный достаток или материальный недостаток, он больше ярче виден, чем духовный недостаток или духовное обогащение. И вот когда Израиль, вот Давид царствовал, когда он освободил, ну, Израиль был муж по сердцу Божию, и Бог успокоил народ царствование, после Давида Соломон царствовал, и было большое богатство в народе израильском, так что даже там уже или серебро перестали считать, столько было деревьев разных было, что равнялось сикоморам простым. То есть все в достатке изобилия было во время царствования Соломона. Но когда Израиль согрешил или отступил от Господа, то мы читаем в дни пророка Елисея, был такой голод в Самарии, что даже четверть каба голубиного помета продавал за 5 сиклей серебра. И был такой голод, что женщины ели своих детей. То есть это было обнищание или голод, или бедствие. И это ярко видно, то есть изобилие материальное и обнищание или бедствие, которое постигало Израиль, это ярко видно. послание Иакова, Иаков говорит в 2 главе: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего, невзирая на лица». И он там дальше говорит: «Если в собрание ваше войдет человек с драгоценным кольцом и там в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, то вы, смотря на богатую одежду, скажете: „Садись здесь“, а бедному скажете: „Садись там или здесь, у ног моих“, да? То не пересуживайте, там он говорит, братья, послушайте меня, братья возлюбленные, то не пересуживайте ли вы и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? То есть не бедных ли мира сего Бог избрал быть богатыми верой и наследниками Царства Божия? А вы презрели бедного. Вот богатые не притесняют ли вас или не влекут ли в суды? И вообще в послании Яков как-то эту тему вот... И в первой главе он говорит: «Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим». И в пятой главе он тоже говорит: «Вы богатые, плачьте, послушайте, богатые, плачьте о себе, да, о бедствиях, находящихся на вас». То есть внешнее, видимое, оно может быть, кажется богатым или хорошо все, а внутреннее состояние, духовное обнищание – вот это тоже правильно видеть. Господь как-то Иеремии в первой главе, когда призывает, говорит: «Что видишь ты, Иеремия?» Иеремия говорит: «Вижу жезл миндального дерева». Господь говорит: «Правильно ты видишь, Иеремия». Второе видение Господь показывает Иеремии. Что ты видишь? Он говорит: «Вижу котел кипящий, подуваемый с севера». Тоже Господь говорит: «Правильно видишь». То есть очень правильно видеть состояние. И думаю, как важно, чтобы и нам правильную оценку делать или видеть. Мы видим, да, правильно, кто как живет. Ну, кто-то богаче, как мы уже слышали, пресвитер, да, обязательно двухэтажный дом должен иметь, как бы, или богатую машину. Это мы видим. А вот духовное состояние или духовное обнищание, видим мы или нет? Мы уже впереди здесь тоже с братьями стояли, рассуждали. Ну, как можно сделать духовную оценку? Духовный брат или не духовный? Ну, пуговица расстегнута или застегнута? Кто более духовный? Кто застегнут или кто не застегнутый? Тоже не сделаешь правильный вывод. Пинжак кто одел, что он теперь более духовный? Снял, теперь менее духовный? Тоже нет. Или кто-то вот, бывало у нас на таких братских общениях, кто-то с бородой такой обросший, бородатый. Что он менее духовный или более духовный? Тоже, если 100 лет взять назад, мы знаем в истории, многие братья были с бородами, да? И если был кто-то без бороды, я думаю, они, ну, так смотрели на него, наверное, менее духовный. А мы сейчас наоборот. То есть здесь тоже мы можем ошибаться. И многое можно вот так, за сотовые телефоны. Кто-то имеет сотовое, а кто-то не имеет. Что, тот, кто не имеет, более духовный? А может, просто он хочет показать, что, ну, я вот без сотового телефона, имеющий вид благочестия, силы же отрекся. То есть, может быть, и не так. Не обязательно, что если, значит, пуговица застегнута, сотовый телефон не имеет, значит, он духовный. То есть, апостол Яков говорит: то не пересуживаете ли вы. То есть, опасно. Послушайте, братья мои возлюбленные, говорит Яков. И очень важно, чтобы нам иметь правильное видение или правильную оценку. Мы сейчас, ну, в этом году я был и в Сибири в мае, ну, и вот сейчас в июне в Туркмении. Тоже так смотрел, ездили. По Сибири мы проехались, большие церкви, большие молитвенные дома. В Прокопьевске 2 молитвенных дома, в Новосибирске 2 молитвенных дома, братские дома, большие хора, большие оркестры, большие молодежные общения. Ну, много. Вот в Барнауле мы были на этом общении. Тоже около 600 человек молодежи. Столько служителей, что местным сибирцам даже не было возможности участвовать. Только гости. Мы с Казахстана двое были, с Белоруссии были, с Молдавии были. То есть много все. В Туркмении были, там совсем другая картина. Проехали там ни одного служителя, ни одного хора, ни одного оркестра, ни одного молодежной группы. Единицы, ну там дети или молодежь, единицы всего лишь. Теперь какой анализ или какую оценку? Конечно, только лишь Господь может видеть или правильно оценить. Мы читаем в книге Откровения, Господь говорит: «Знаю твои дела». Господь знает каждого из нас, знает каждую церковь. Если в Сардийской церкви Господь говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». или Лаодикийской церкви, Господь говорит, ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, они знают, что ты жалок, нищ, слеп и наг. То есть не знают. То есть сами себя мы порой не знаем или со стороны можем неправильно оценить. Или в притче написано, один иной богатый выдает себя за... Один иной выдает себя за богатого, у него ничего нет, другой выдает себя за бедного, у него богатства много. То есть, может быть, как и Иван Петрович говорил, может быть, проходить собрание, курсы, все может проходить, но оно пустое, там ничего нету, там нету Христа. Можно духовно обнищать при всем этом изобилии, имея весь достаток. Народ израильский тоже имел большое благословение, имел все в достатке. Мы читаем книги «Числа», когда народ шел в обетованную землю, то Валак, сын Сефора, когда увидел этот народ, что он всех поедает, он призвал Валаама, сына Виорова из Пафора, чтобы он проклял этот народ израильский. Но Валаам пришел, мы знаем, но не проклинал его. Почему? Потому что это был благословенный Богом народ. Если Бог благословил, как я могу проклясть, я не могу его проклясть. То с одной стороны, то с одной горы, с разных сторон он не мог его проклясть, потому что это был народ Божий, благословенный Богом. Ну а потом мы читаем все-таки книги Откровения, Валаам подал совет Валааку, чтобы любодействовали и ели идоложертвенное. И в 25 главе книги «Числа» мы читаем, что народ стал любодействовать, брали ихних дочерей за себя, и ели жертвы ихних богов, и написано, гнев Господень возгорелся на Израиле. И Господь повелел Моисею повесить всех начальников пред Господом, чтобы утихла ярость как бы Господня. И в это время один из израильтян привел манитянку в штан. Ну и мы знаем, было большое поражение. То есть сумел Валаам, хотя он не мог его проклясть, а вот смог как-то дать совет, и было поражение, духовное обнищание. Так и сегодня противник, который хочет украсть, убить и погубить, он хочет, чтобы народ Божий был, ну, обнищал. Он хочет что-то украсть, что-то похитить и забрать, и это ему удается. Второе место, которое я хотел тоже, это будет как основание из книги «Плач Иеремия». Вообще книга «Плач Иеремия» открывает нам бедственное состояние народа израильского. «Плач Иеремия», то есть плачущий пророк Иеремия, оплакивает состояние народа израильского. Некогда многолюдный город стал как вдова. И дальше там в одной из глав написано, что сыны Сиона драгоценны равноценнейшему чистому золоту, а теперь сравнены с глиняной посудой. То есть народ Божий, народ израильский, который был головой, а не хвостом, который не занимал, а сам не брал в долг, да, был благословен Богом, были как чистейшее золото, а теперь сравнены. Почему? И плач Иеремия плачет. Вот в первой главе я прочитаю с 7 стиха, я буду читать 5 стихов. Книга «Плач Иеремия», 1 глава, 7 стиха. «Вспомнил Иерусалим в одни бедствия свое и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему, неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославляющие его смотрят на него с презрением, потому что видели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Возри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Возри, Господи, и посмотри, как я унижен». То есть здесь Иеремия говорит, что они вспоминают в одни бедствия свои страдания, о всех драгоценностях свои, которые были у них, когда-то были драгоценны, все это было. А теперь что? Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Это нам нужно учитывать, что дьявол и сегодня, он простирает руку свою на церковь, хочет похитить те драгоценности, которые мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе, как от божественной силы даровано нам все. Бог – источник благодати, и Он все это нам дарует, и мы все это имеем в Иисусе Христе. Но дьявол, он хочет украсть или похитить эти драгоценности. И поэтому он простёр руку свою на все самое драгоценное. Четыре драгоценности я хотел отметить и коротко о них порассуждать. Это по посланиям Петра. Здесь открываются как бы четыре драгоценности. Первое – это первое послание Петра, вторая глава, 6-7 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующего не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строительный, который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна». Я хочу отметить здесь камень драгоценный, избранный. Вот Иисус Христос является этим драгоценным камнем. Вот на что простер руку свою противник, чтобы похитить у церкви эту драгоценность. И мы знаем, как это он достигал и в народе израильском, как это достигал и в жизни народа Божьего или христианства. Мы знаем и в дни пробуждения в 1961 году, когда Геннадий Константинович тоже как бы понял, что народ Божий остался без Бога присутствия. Да, совершались также, может быть, и служения, были служители, и старшие пресвитеры, все совершалось, и были, может быть, какие-то и общения, может, но не было Бога. Вот эту драгоценность похитил враг. Но Господь открыл это, и братство пошло этим путем, чтобы возвратить к себе того, что утратили или утеряли, или то, что дьявол похитил. Он простер руку свою на все самое драгоценное. И это самое ужасное, когда церковь остается, как бы, видимо, все носит имя, будто жив, но ты мертв, нету там жизни, нету Бога присутствия, нету Божьего водительства, боговедения. А народ продолжает, может быть, совершать служение, как и Самсон говорит, пойду, как и прежде, освобожусь. Мы также, может, продолжаем совершать свое служение, и лагеря, и курсы, все продолжается. А враг хочет похитить самую драгоценность, это Иисуса Христа. Поэтому как важно нам, чтобы нам, как и те, которые шли в Эммаус, и Христос сделал вид, что хочет идти дальше, но они удерживали его. Чтобы нам всеми силами стремиться или стараться к тому, чтобы Господь остался с нами. Останься с нами, наш Господь, чтобы это было нашей жизнью, понимая, что лукавый дьявол хочет похитить эту драгоценность. Вторая драгоценность – это в первой главе, 7 стих, 1 Петра 1:7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытана по хвале». То есть драгоценная вера, о котором и во втором послании Петра Петр говорит: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Дьявол хочет и эту веру похитить. С самого начала, когда Бог сотворил человека в Эдемском саду, дьявол подошел, искушая Еву, подлинно ли Бог сказал, то есть подвергал сомнению Слово Божие, подлинно ли Бог сказал. И он сумел похитить эту веру, она поверила противнику, и через это было грехопадение. Дьявол сумел обмануть, простереть свою руку на все самое драгоценное. Господь сказал, чтобы человек послушался, заповедовал, не ешь. А вот дьявол сказал, подлинно ли. И сумел очень удачно, очень хитро похитить эту веру, эту драгоценность, драгоценную веру, которую мы имеем. И вот апостол Петр о ней дважды говорит, и в первом, и втором послании. Эту драгоценную веру. И это всегда было желанием противника, душ наших, дьявола, чтобы похитить веру у нас. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий веровал в Него. Потому что только лишь верою можем победить, верою можем устоять. И противник понимает, когда у нас нет достаточно веры, когда мы маловерны, тогда мы сомневаемся, смущаемся, падаем, духовно обнищаем. Поэтому и на это простер противник свой руку для того, чтобы похитить эту драгоценную веру. Как важно нам сегодня бодрствовать в вере, возрастать, как мы слышали, чтобы укрепляться в вере, чтобы лукавый не похитил нас веру. И третье, это тоже послание Петра в третьей главе, 3-4 стих написано: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткой и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Нашему Господу драгоценно внутреннее состояние, то есть духовное состояние, внутренний, кроткий и молчаливый дух. Дьявол хочет это похитить, внутреннюю красоту, эту драгоценность, и заменить ее внешним украшением, многоценной или драгоценной одеждой, украсить. И человек часто соглашается, потому что дьявол дает взамен, как и детям, как бы игрушку предлагает, чтобы взять что-то, так и сатана предлагает что-то человеку или церкви своей, что-то прекрасное, украшенное такое, какие-то ценности мира сего, чтобы похитить драгоценно вот эту внутреннюю красоту, кроткий и молчаливый дух. И мы об этом уже и говорим очень много и на молодежных наших переживаниях, о внешнем виде, ну, одежды, прически. А оно же выражается из внутреннего состояния, когда правильно, вот драгоценный, кроткий, молчаливый дух, духовное состояние, оно будет отражаться и в нашей внешности. А вот дьявол предлагает другое, похищает ту внутреннюю драгоценную красоту и предлагает взамен внешнюю. Мы когда были, ехали в Туркмению, брат Слава мне говорит, вот обратишь внимание в Туркмении на одежду. И в действительности я был удивлен, что там в Туркмении многие женщины, или все женщины в длинных платьях, и девушки лет 15, 16, 17, старше все, в длинных платьях, не в узких юбках, или длинных, или коротких, или там что спина видна, или обнаженные спереди, нет. Ну, сзади, вот мы в одном городе в Мары подъехали к базару, я там сидел в машине, какое-то время наблюдал. Просто, нужно сказать, было прекрасно смотреть на этих туркменских женщин. Как христианка, думаешь, сзади смотришь, вот христианка идет. Такое нормальное длинное платье, одежда. И мужчины тоже в брюках и рубашках, а не в шортах и майках, как мы здесь у нас видим в мире. То есть этот народ исламский как бы сохранил даже эту внешнюю. А вот в народе Божьем лукавый смог похитить эту драгоценную внутреннюю красоту, то, что драгоценно перед Богом, то, что Господь хочет нас достигать, не только умом нашим, что мы понимали и говорили об этом, а чтобы это внутри была эта ценность, то, что драгоценно перед Господом, кроткий, молчаливый дух, то, что Господь хочет. Дьявол похитил и дарует церкви или христианство, или молодежи сегодня другое что-то. И это наше переживание, мы как бы с этим боремся. Но дьявол порой похищает, ему это удается. И четвертая драгоценность – это второе послание Петра, в первой главе, 3-4 стих. «Как от божественной силы его даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благочестием, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть от божественной силы. Он даятель всех благ. Он тот, который дарует нам все оружие Божие, который имеет сокровища небесные, который полный благ, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся его. И вот это нам даровано, великие и драгоценные обетования. В Священном Писании мы имеем очень много обетований. И вот враг простер руку свою на все самые драгоценные. И вот эти обетования, когда у нас нет той веры, обетования в будущее, или то, что нам Господь дарует и здесь на земле, и там вечность, что не будет слез, скорби, плача, вот эти обетования противник хочет похитить. И когда у нас их нет, и когда мы начинаем сомневаться в обетованиях Божьих, то, конечно, мы становимся духовно нищими. Поэтому первая мысль здесь – плач Иеремия в первой главе, в 10 стихе сказано: «Враг простер руку свою на все самое драгоценное». То есть для того, чтобы обнищать молодое поколение или христианство, или церковь, он простер руку, чтобы похитить. В 11 стихе сказано: «Весь народ его, воздыхая, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу». То есть здесь вторая мысль, что уже сам, то есть вначале дьявол как бы простер руку свою хитростью, как-то похищает самые драгоценности, а уже второй этап, как бы народ сам воздыхает и отдает от драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Это уже как бы уже обнищенное или не имеющие силы противостоять греху. Дьявол уже что-то похитил. И тогда мы обессилены уже сами, отдаем последние драгоценности. Так хотелось, чтобы нам, вот, понимая вот эти переживания, что сегодня дьявол хочет похитить и у молодежи всю эту силу. Вот в 61-м году, я помню, когда инициативная группа, ну так по истории или свидетельствам, что в то время, когда молодежь в церквях, в СХБ услышала об этом зове идти путем очищения, чтобы Господь руководил народом Божьим, то очень многие из молодежи стали благовествовать, стали совершать служение Богу. Хотя старшие, как и вот в Барнауле рассказывал, Михаил Иванович там был, рассказывал за Хмара Николай Кузьмич, он тоже один из, ну, в то время молодой еще был, ну, и не совсем молодой, но были старцы, которые как бы были согласны, сказали, собрание не проводить, значит, не проводить. А эти молодые, ну, которые имели желание служить Господу, не отдавать эти драгоценности, они все-таки собирались, и поэтому их постигли гонения. И молодежь в церквях, которая стала благовествовать, стали проводить молодежные кружки, их стали отлучать от церкви. Но это, в то время молодежь, это нас радует, что духовно, что они могли так подняться и воспрянуть. А сегодня при этом всем изобилие, когда, как я уже говорил, и курсы, и все мы имеем в достатке, мы видим как бы падение духовное. Это молодого поколения. У нас большие переживания, как будет дальше. Мы и говорим, что вот за сотовые телефоны на молодежный где-то был призыв к покаянию. Один юноша вышел с покаянием, а с балкона его друг на сотку ему звонит. И во время покаяния он и кается, и не может каяться, потому что сотовый телефон звонит. Это наше переживание. Но в другой стороне мы, как и Петр Иванович уже говорил, там в Сибири где-то мы были в одном собрании. Немножко затянулось собрание. Уже после 12, где-то пол первого, был призыв к покаянию, души каются. Ну и после покаяния душ там служителя молятся. И тут начали сотовые, то одного служителя, то другого звонить. Но для меня это как-то было. Я думаю, это должно быть переживанием для всех нас. Мы говорим молодежи, мы их увещеваем, что как-то какие-то уже и законы как бы нужно ставить, а каким являемся мы образцом и примером для них. Вот в книге «Плач Иеремии» здесь вот такую мысль я хочу еще отметить. Здесь написано во второй главе: «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое падение». Вот эту мысль я хочу. «Не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое падение». Нужно сказать, что и книги пророка Иеремии в 23 главе, книги пророка Иезекииля в 13 главе, где говорится о ложных пророках, которые именем своим проповедуют сны свои. Господь говорит, если бы они были в совете моем, то объявляли бы народу уставы мои и отвращали бы народ от греха. То есть пророки, которые ходят в свете Слова Божьего, в совете Божьем стоят, они отвращают от беззакония, как здесь написано, раскрывают твое беззаконие, чтобы отвратить от падения. Поэтому, братья, здесь присутствующие, ответственные или руководящие, или служители, на нас Господь возлагает эту ответственность раскрывать беззаконие. Мы уже и здесь говорили о служении детей, молодежи, можно ли там непокаянным, или те, которые непристойно ведут себя, их допускать до служения. Здесь тоже опасность, какое-то попустительство. Наша задача отвращать или раскрывать твое беззаконие, чтобы отвратить твое падение. И насколько мы об этом переживаем, насколько мы постимся, говорим или увещеваем молодежь, и насколько мы сами являемся этим примером. И, как я уже говорил, противник дьявола пришел для того, чтобы украсть, а потом убить. Вот он украдет вот эти духовные ценности, простер свои руки на все самые драгоценные, и мы становимся духовно бедными, пустые. И враг лукавый хочет войти в семь злейших. Здесь уже была тема, Дмитрий Исаакович говорил об оккультной обремененности или как помочь таким людям. Здесь тоже немножко только мысль скажу, что приходилось тоже и совершать это служение, изгнание, и видеть, насколько сегодня дьявол хочет, чтобы тот, который простирает свои руки на все ценное, похитить Христа, и чтобы в человека вошел этот злой дух. Мы тоже, когда были в Сибири, на месте, на квартире были, ну и приехал один водитель, брат, чтобы перевезти нас в другое место. Мы с ним были незнакомы. Ну, подошли к двери, поприветствовались молча. Ну, и Петр Иванович ему говорит: брат водитель помолится и поедем. Ну, руки сложили, глаза закрыл, что-то молитва не начинается. Посмотрел на брата, немножко удивился, конечно. Сильно головой мотает, ну, заикается, сильно головой мотает, и зубы как-то стеснил сильно, и волос у него еще такой оброшен немножко, и аж немножко жутко стало, первая мысль, ну, наверное, одержим, что ли, бес не дает ему молиться. Конечно, я очень ошибся, да, Петр Иванович, я очень ошибся, потому что, ну, он потом, заикаясь, помолился, и мы поехали, 300 километров нас повез, я видел, понял, что это очень жертвенный брат, я думал, я в дороге сидел бы, молчал, но так сильно заикаться мне бы неудобно было, а он много беседовал, хотя, конечно, когда он заикался, он настолько сильно мотал головой, что, кажется, когда он обгон делает, ну, как он успевает следить. У меня были какие-то переживания. Но я увидел, что, оказывается, все-таки духовно. Можно ошибиться. И другую теперь мысль хочу сказать. Это в России где-то рассказывали, в апреле месяце было. Тоже один брат, который уже 30 лет член церкви, 10 детей у него в церковном совете. Тоже он сам стал замечать, и братья, вот как брат говорил здесь, что братья на совете что-нибудь скажут, он поперек, у него как-то дух сжимает, сказать по-другому. Братья говорят такую мысль или истину, а он по-другому. Ну и ему уже и братья говорят, что-то с тобой не то. Нет, он говорит, написано в Малахии, берегите дух ваш. То есть у меня Дух Святой говорит, я понимаю так, я буду послушен Духу, который во мне. Ну, а когда Дух ему сказал, возьми провода и засунь в розетку, он это сделал, током его так ударило, что он понял, что-то не то. Ну, и потом он, правда, видно, стал с церковным светом беседовать, говорить о своих переживаниях. Там потом стали молиться, ну, и проявилась одержимость тоже, сильное мотание головой, проявилась одержимость. Ну, и братья назначили на другой день пост, и в 8 часов утра, чтобы в доме молитвы он приехал. Приехали служители утром, 8 часов, но его нету. Позвонили домой на квартиру, жена подняла трубку, где-то во дворе там ходила, сотовый телефон. Спрашивает, где муж? Она говорит, не знаю, я встала, его не было уже, не знаю, куда ушел. Ну и тут по трубке слышит душераздирающий крик, то есть дочка за сараем увидела, что он повесился уже. Ну и братья приехали, вот такой итог. То есть такое печальное состояние. Вот к чему дьявол, тот, который простер руку свою на все самое драгоценное, он похищает, и для меня тоже это было жутко. 30 лет член церкви, церковном совете, кажется, незаметно что-то было или не замечали. И тут дьявол не дал ему даже прийти в дом молитвы, чтобы совершать это служение. А сегодня немало тех, которых дьявол так может сковывать. И наша задача, пастырей, как здесь написано, раскрывать твоего беззакония народа, чтобы отвращать от падения. И Господь очень много высказывает пророкам Израилем в книге пророка Иезекииля, в 34 главе, тоже Господь очень строго говорит пастырям Израилевым. Я несколько стихов здесь скажу, здесь хотя 34 стиха, 34 глава книга Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям». Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилем, которые пасли самих себя, не стада ли должны пасти пастыри. Вы ели тук и одевались волною, заколали овец, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, пораненные не перевязывали, угнанные не возвращали, потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, по всяким высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои были рассеяны, без пастыря остались... За то, что овцы мои были оставлены на расхищение, без пастыря овцы мои сделались пищей всякому зверю полевому. И пастыри мои не искали овец моих, а пасли пастыри самих себя. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от изыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец моих, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так вот Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». И дальше Господь говорит, что Он будет делать с народом израильским или с этими овцами, что Он будет врачевать, что Он будет рассуждать или судить между овцой и овцой, и поставить над ними пастыря, который будет пасти их. Так сегодня нуждается церковь Господня, чтобы были такие пастыри, которые заботились об овцах, чтобы они не блуждали, чтобы они духовно не обнищали, чтобы они не были угнаны, чтобы они не были потеряны. Помог бы нам Господь иметь это переживание о духовном обнищании молодого поколения, потому что Господь нас поставил быть ответственными, или как Иезекиилю, сын человеческий, я поставил тебе стражем дому Израилева. Чтобы нам, сознавая эту ответственность за духовное питание, за духовное состояние церкви или молодого поколения, или детей, помог бы нам Господь иметь такие переживания, как и Иов вставал каждое утро, да, переживал, может быть, кто-то из детей, и он приносил за них жертвы. И в плаче Иеремии написано: «Вставай рано, изливай сердце твое, да, чтобы потоки и слез лились». И я думаю, что и нам сегодня нужно немало плакать, переживать о состоянии народа Божия, чтобы они духовно не обнищали, чтобы противник не похитил те драгоценности, которые мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Мы еще помолимся. Аминь.